Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. Молитвенно поздравляем вас с памятью святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. Праздничное слово о нем вы услышите сегодня в 22 часа по московскому времени, а программу этого часа откроет беседа с генеральным директором компании «Великоросс» Алексеем Минаевым. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи», которую ведет руководитель экспертно-аналитического центра «Веритас», председатель движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Сегодня речь пойдет о манипуляциях общественным сознанием, нацеленных на то, чтобы мы искали и находили семейно-бытовое насилие в нашей повседневной жизни. А завершит программу этого часа «Евангельские основы русской сказки». Вы услышите заключительную четвертую беседу об этом доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Уженкова.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
«Великоросс». Название этой фирмы должно быть хорошо известно каждому российскому мужчине, уверен ее генеральный директор Алексей Владимирович Минаев. Ведь «Великоросс» заботится о здоровье соотечественников и о том, как они выглядят.
Многие люди спрашивают, как вам вообще в голову пришло заниматься вещами, одеждой, ведь всегда компания «Великоросс» занималась производством замечательных продуктов готовой еды. Мне как-то пришлось самому поехать и покупать вещи для своих пацанов. У меня четверо мальчишек. Меня жена послала, купи им для садика, для школы одежду, обувь. Я ничего не нашел того, что вот действительно подходило бы для наших будущих богатырей. Одни человеки-пауки, одни всякие спайдермены, капитаны Америка и прочая дрянь, извините, ту, которую вот нашим русским ребятам носить, я считаю, ну, никак нельзя. У меня появилась такая идея, что я должен изменить эту ситуацию, начать именно с производства одежды для взрослых мужчин, потому что я, по крайней мере, понимаю хорошо, как это делать и что нашим мужчинам нужно. И в будущем, конечно же, мечтаю заняться производством также одежды для настоящих музыков, не только мужиков. Главное, что мы стараемся делать очень качественные вещи, потому что некачественных вещей у нас пруд пруди.
Да и название вас, вообще говоря, обязывает очень ответственно.
Именно, да. Всякие соблазны сделать что-то подешевле на нас не действуют. И та цель, которую мы ставим, обеспечить в первую очередь, конечно же, самый уязвимый наш, часть нашего общества, это мужчин, безвредным, а лучше всего полезным продуктом. Мы говорим о одежде, нижнем белье, других вещах, которые мы...
Аксессуарах.
Да, да.
А почему это вы считаете мужчин самым уязвимым? Мы-то на вас так надеемся, что вы наши защитники.
Ну вот как раз, видите, мужчины у нас живут, к сожалению, очень недолго. А по каким причинам? Не очень сильно заботятся о своем здоровье. Все больше заботимся и стараемся ради вас, любимых, ради наших деток, ради нашего отечества. А сами о себе не думаем, покупаем для себя, не понять что. Даже тоже нижнее белье, может быть, важнейшей задачей это защищать и охранять наше здоровье. Порой и не думаем о том, что мы покупаем. А ведь большинство вещей сейчас продаются на нашем рынке не просто вредные, а их даже нельзя использовать по назначению, потому
синтетика,
что...
Да, делаются... Агрессивные краски.
Да, на бирках написано, что это, допустим, 95% хлопок, а бывает такое, что этого хлопка там намного меньше, а то и вовсе его нет. И вот таких вот брендов, особенно иностранных, конечно, на нашем рынке очень много. Даже именитые марки, которые, кстати, в большинстве своем западных отдельные марки.
Да, они... там больше платишь как раз за марку, чем за вещь.
Но это не удивительно, потому что основаны эти знаменитые бренды, которых мы сейчас не можем называть по понятным причинам, основаны они представителями ЛГБТ. Этим людям, как правило, ну, совершенно наплевать на мужское здоровье именно настоящих мужчин. На западных сайтах мужского белья мы не найдем даже тех моделей трусов. Ну, допустим, самая популярная среди взрослых мужчин модель – это семейные трусы. На Западе вообще нет как
да
таковых.
Да и у нас уже не очень-то найдешь.
И в последнее время, да, у нас даже, боюсь даже слово это произнести, стринги для мужчин уже стали продавать. Ну, то есть это совсем полное, конечно, вот безобразие. Но и не только в белье у нас... полная беда. Наш рынок наводнен западной продукцией, которая не только не соответствует надлежащему качеству, но она еще и несет в себе некую идеологию бездуховности, стирания полов, когда человек неотличим по виду своему, кто это, мужчина или женщина.
Да, такая мода унисекс называют. И вообще да. Смотришь, мужчины какие-то стали по костюму женственные, а женщины наоборот.
В брюках в основном все ходят, да.
Все наоборот.
Даже и одеваются-то люди, стараются одеться поудобнее, а выглядят в итоге как афроамериканские студенты в лучшем случае. То есть одеваются как попало. Наша компания, и я в первую очередь, обратил на это внимание. И мы решили вернуть нашим мужчинам правильную одежду.
Их облик подлинный, да? Да? И что в линейке вашей продукции, вот помимо нижнего белья?
Очень хорошие, качественные брюки из специально изготовленного для нашей компании материала, смесь льна и хлопка. И джинсовые модели производим, и брюки, слаксы, которые очень удобны, намного комфортнее.
Что такое слаксы? Спортивные?
Слаксы – широкие свободные брюки со свободными косыми карманами. Это повседневная одежда, она очень комфортная, она сделана из, я повторю, хлопка и льна, именно из смеси этих натуральных материалов. Она содержит в себе все плюсы и хлопка, и льна.
Это, кстати, традиционно русские материалы это для одежды.
Да, именно так. Мы сейчас уже шьем и пиджаки, и спортивные костюмы, футболки, кофты, футболки с длинными рукавами, так называемые лонгсливы. Огромный выбор удобных и очень качественных трусов на инновационной хлопковой резинке, которой нет ни у кого. И то же самое с нашими правильными носками.
Да, вот вы нам сегодня столько принесли всяких подарков, красивых, да, фирменных упаковках.
Очень часто мужчины, они даже себе и ничего не ищут, не покупают. Предоставляют такое право своим женам, тещам, мамам. Женщины тоже теряются порой, что же подарить любимому мужчине. Покупают подарочные наборы трусов, носков.
Это, кстати, стало уже как-то анекдотичным, что купить мужчине, он купит шубу, а я ему носки. Но вот такие носки в такой упаковке, ей-богу, не стыдно и подарить.
Ну, я бы сказал, да, возможно, мужчине будет приятнее, чем женщине, когда ей дарят шубу.
Тем более по такой зиме шубу не нужно.
Тем более, да, эти носки рассчитаны на именно на плохую погоду, в первую очередь. В них нога всегда будет в сухости, в комфорте, в тепле. Еще у нас, конечно, есть огромная, непревзойденная на нашем рынке линейка настоящих наших фирменных ремней «Великоросс», из настоящей воловьей кожи, настоящие мельхиоровые сплавы, пряжки и бляхи. Недавно мы выпустили самый удобный, наверное, в мире и самый лучший ремень-автомат. Ну, русские всегда делали самые лучшие автоматы. Вот с ремнями произошло то же самое.
А что значит автомат? Застежка?
Ремень-автомат, да, это необыкновенно удобная застежка, небольшая короткая очередь, и ты одел ремень, или точно так же, если ты захотел его ослабить, нажал на кнопочку на спусковой крючочек, немножко его ослабил, либо просто снял за одну секунду. При этом ремень при отсутствии дырочек служит гораздо дольше и всегда выглядит великолепно, как новый.
Да, и не надо крутить лишние худеньким или полным, да?
Да. Ремень-автомат – это идеальное решение для этой цели.
И выглядит он очень стильно, и вообще вот этот уж действительно подарок безукоризненный. Если по поводу носков еще можно как-то немножко посомневаться, то вот ремень ни одному мужчине лишним не будет.
Именно так. Кроме того, что, конечно же, мы люди православные, и наши ремни содержат православные тексты, молитвы. Конечно же, мы делаем любые ремни, в том числе и с узорами, потому что, конечно же, есть люди, которые еще не доросли до таких вещей с молитвами. В принципе, как и к вере, к нашей, бывают люди, приходят постепенно.
Вот я вижу еще и обувь. Да. Какая-то специальная такая, необычная.
Мы еще не выросли в серьезных производителей обуви. Есть у нас это в планах. Но мы сейчас выпускаем необыкновенные сланцы для пляжа, для дома, для бассейна или бани.
Русский след.
Да. Самое главное в этих тапках, конечно же, не только то, что они сделаны из гипоаллергенного материала и необыкновенно удобные за счет своей ортопедической подошвы. Эти тапки оставляют на земле, особенно на песке или грунте, русский след. Вот вы можете так и прочитать прямо на этом следе.
На русский оттиски.
След, да, пугающий наших потенциальных врагов и радующий всех русских людей. Русский след, если ты увидишь его где-то на пляже, там, неважно, в Турции, в Таиланде или в Крыму, ты будешь одинаково радоваться, что, о, и здесь наши.
Да, но на самом деле очень востребованная летняя обувь, не обязательно для пляжа.
Там... Ну да, я в них даже на работу хожу, знаете, летом.
И вот я смотрю, еще и подарочная упаковка, это какие-то кружки необыкновенные тоже, да?
Да, мы нашли способ изготовить самые интересные кружки.
Необычные.
Долго мы их разрабатывали, да, вот такая форма. Самое главное, что вот посмотрите, при том, что они вот так вот выглядят очень аккуратно, они вмещают 570 миллилитров. Это именно тот объем, который любят обычно русские для сбитня, для чая. Она очень аккуратная. Коллекционная серия содержит 15 дизайнов. Все эти узоры перекликаются с нашими русскими мотивами, и их, конечно же, никогда не спутаешь ни с какими там ни китайскими, ни европейскими моделями. Эти кружки именно...
И женщинам подойдут, я смотрю, там ягодки, землянички.
Они подходят, конечно же, и мужчинам, и женщинам. Вообще они созданы для человека с настоящей русской душой.
И семьей.
Да, как и все наши товары. Все мои семеро детей, и маленькие, и большие, тоже любят эти кружки. Даже если видят, что нет у нас под рукой чистой кружки, сами идут, достают из раковины, моют ее и наливают в нее свои там напитки, потому что других кружек никто уже в руки брать не хочет.
Они такой оригинальной формы, слегка такой конической, конус, срезанный конус. Алексей Владимирович, ну вот мы с вами много рассказываем, но главное ведь, как мы понимаем, лучше раз увидеть, чем много раз услышать. Где можно вашу продукцию найти?
Ну, в розничной сети мы есть пока только лишь в Санкт-Петербурге. У нас есть наш фирменный магазин на Невском проспекте 93. Питерцы, конечно же, счастливы, потому что они всегда могут найти товары нашей компании в этом магазине. Но и вся наша великая страна может также покупать наши товары на сайте для мужиков.рф.
Прям такой сайт для мужиков.
Да, для мужиков.рф. Все вместе, да, пишется. Вот. Ну и большая часть наших товаров продается на такой вот популярной площадке, как Wildberries. Там тоже люди успешно все это покупают.
А увидеть вас вот прямо здесь купить, вы же на ярмарках православных бываете?
Да, мы стараемся не пропускать православные ярмарки. Ну, примерно раз в месяц мы приезжаем обычно в Сокольники. Ну и на другие ярмарки и выставки мы тоже стараемся приезжать в Москву. В Москве люди уже давно полюбили наши товары, приходят второй и третий раз, покупают всем родным, близким, знакомым, потому что действительно это все очень сильно откликается в русской душе. Все наши вещи, они разработаны и сделаны для нас, нами, русскими для русских.
Ну, мы вообще всегда рады поддержать отечественного производителя, и тем более, если его качество не то что не уступает, а если еще и превосходит, но это и вовсе хорошо. Действительно, иначе, получается, рублем поддерживаем зарубежных наших, как мы теперь видим, недругов в основном, к сожалению. Так что, дорогие братья и сестры, рекомендую. На ближайшей выставке «Рождественский дар» вы будете, да?
Да,
в Сокольниках, в Москве. Ищите павильон «Великоросс».
«Великоросс». Я пока не могу назвать номер стенда, но я уверен, что кто ищет, тот всегда найдет. И, конечно же, будем стараться приезжать и на другие православные выставки в Москве.
Благодарим Алексея Владимировича Минаева, генерального директора фирмы «Великоросс», за то, что он принял участие в нашей программе и жертвенно своими средствами поддержал наше радио. Спасибо вас, Господи, Алексей Владимирович, что вы эти наши заботы понимаете и разделяете.
Благодарю вас.
«Рождественский дар», ближайшая выставка в 20-х числах декабря. Ищите павильон фирмы «Великоросс».
Спасибо.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем разговор о законопроекте о семейно-бытовом или домашнем насилии. Мы говорим с вами об этом уже не первую программу, и такая продолжительность этой темы вызвана тем, что очень много вопросов поступает нам на эту тему, ко мне подходят на каких-то мероприятиях люди, спрашивают. Люди, которых я не знаю, все очень волнуются, беспокоятся, потому что это очень важно. Даже если какие-то меры в ближайшее время предпримем и, то есть, сделаем так, чтобы он не был внесен, этот законопроект, в Государственную Думу, то все равно опасность остается, потому что закон это модельный, и нужно знать его содержание. Что значит модельный? Он на уровне мира, в общем-то, продуцируется из Организации Объединенных Наций, направляется в различные страны, различные национальные государства, потому что он был создан в ответ на принятие такого документа в 2012 году. Организация Объединенных Наций разработала пособие для разработки законодательства по вопросам насилия в отношении женщин. Ну, насилие в отношении женщин – это всего-навсего отмычка и такой манипуляционный механизм, когда говорят, что мы просто хотим защитить женщин бедных, которые погибают в своих семьях и к тому же приносят нам такие, как кажется им, убедительные доказательства того, что нужно вмешиваться, потому что 14 тысяч женщин погибает каждый год в российских семьях. Хочу вам сказать, открыть тайну, что в других государствах тоже 14 тысяч женщин погибает каждый год в семьях. И все годы 14 тысяч погибают в семьях, потому что первый автор законопроекта, последнего законопроекта о семейно-бытовом насилии, это в 2016 году, Саля Мурзабаева, она говорила еще в 2013 году, что 14 тысяч женщин погибают в России ежегодно. То есть цифра не меняется. Но лень лоббистам менять эти цифры и вообще относиться с реальной статистикой. Мы видим все эти манипуляции, но нужно не только нам видеть, но и вам понимать, куда вас ведут, на какие кнопки нажимают, чтобы вы запутались совершенно в вашем отношении ко всему этому. Потому что есть уже случаи, когда даже в семьях проходит водораздел между близкими людьми разных поколений. Я знаю одну такую семью, где мама и дочка просто поругались, потому что мама выступает против законопроекта о семейно-бытовом насилии, а дочка за, потому что она слушает вот эту вот пропаганду и уже особо не думает. К сожалению, следующее поколение, это еще не поколение гаджетов, но близко к нему, они очень падки на либеральные ценности, на все то, что в социальных сетях внушается, хотя она уже не подросток молоденький, у нее, собственно, ребенок есть.
я про дочь говорю, но она такое же клише матери повторяет. Вот ты против законопроекта о семейно-бытовом насилии, и кровь этих женщин будет на твоих руках. Я не говорю уже о чудовищности самой ситуации, вот этого разрыва внутри семьи, это уже совершенно другая тема, но то, что многие, просто не думая, повторяют эти фразы и помогают разрушать институт семьи, и эта дочь не понимает, что когда этот закон будет принят, то ее собственная дочь потом вернет бумерангом это отношение к ней и просто выселит ее из квартиры, если захочет. Потому что все вот такие отношения, например, отношение к матери, да, оно же потом прорастает в отношении твоей дочери к тебе. То есть твое отношение к твоей матери прорастает в отношении твоей дочери к тебе. И все то, что ты делаешь вот, по отношению к своей матери, потом отразится на тебе точно так же, ну, даже в большей мере, в большей степени, это закон жизни. И ты пострадаешь больше, чем твоя мама страдала. И где ты там оправдаешься за это, невозможно, в общем-то, даже надеяться на хорошее. Поэтому нужно правильно понимать, что с нами делать, с нашим сознанием, как нами манипулируют, что нам внушают, чтобы нам не повторять послушно, как попугаи, все эти фразы, думая, что мы такие умные, мы там осведомленные. Надо осознанно относиться к тому, что происходит, и не перестать это повторять, и призываясь к этому. Итак, мы с вами говорили в прошлый раз о видах насилия, которые прописаны в законопроекте о домашнем насилии, который сейчас готовится с этой федерацией, он будет приниматься, или тот, который в Государственной Думе в рабочей группе готовится, мы не знаем, но неважно, там позиции совершенно одинаковые. И закон Мурзабаева, и вот эти законы, там все одинаково, как я уже сказала, все по одному клише пишется. Ну, хочу вам сказать, что вот эти вот внушения общественному сознанию, там, передача вот всяких этих мотиваторов, они в интернете достаточно широко распространены, и я вам говорила о том, что есть такие методички, когда вам предлагают проверить себя, есть ли насилие в вашей жизни, и говорится о том, что если это ваш близкий человек там контролировал ваше время или расходы, или был против ваших отношений с друзьями, это уже насилие, да, если насилие, то тогда... Как же оно выглядит? И вот дальше есть еще методичка. Насилие – это часть простого предсказуемого цикла. Цикл начинается с ощущения напряженности, затем происходит взрыв. И вот там перечисляются фазы. Период напряженности, период взрыва и фаза примирения. Но это вообще банальные вещи, но нам говорят, что это признак насилия. И если в вашей жизни это все есть, то у вас будет цикл насилия, который совершается снова и снова, и со временем завершается все быстрее, а насилие становится все более жестоким. То есть любые наши отношения в семье, конфликты с близкими, которые неизбежны, но они нам даются для того, чтобы мы росли в этих конфликтах, чтобы мы мудрость обретали, чтобы мы смирение и терпение у себя растили, а не ожесточались. А вот эти вот методички, они нас приучают к тому, чтобы мы ожесточались. И манипулируя на нашем желании защититься от обид, нам предлагают относиться к нашим близким именно с позиции обиды. Да? То есть гордыню взращивают. Вот ваш близкий все время что-то там такое делает против вас. У вас цикл насилия возникает, и тогда надо что-то с этим делать. А что же дальше делать? Ну, дальше вот я вам еще расскажу про те меры, которые предлагаются этим законом, и про тех игроков, которые должны там быть на первых ролях в этой системе, которая должна быть создана. Итак, мы с вами про три вида насилия, включенные в этот законопроект, сказали. Это физическое, сексуальное, психологическое, и осталось экономическое. Здесь речь идет об умышленном лишении человека жилья, пищи, одежды, лекарственных препаратов, медицинских изделий или иных предметов первой необходимости, имущества, денежных средств, на которые он имеет предусмотрено законом право, умышленное уничтожение или повреждение имущества, либо иное причинение имущественного вреда, запрет на трудоустройство, запрет на создание или препятствие владению пользования общим имуществом, отказ содержать нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении, принуждение к тяжелому вредному для здоровья и труду, в том числе несовершеннолетнего члена семьи, а также иные подобные действия, вызывающие негативные материальные последствия для пострадавших. И вот по позициям разберемся. Ну, иные подобные действия – это вообще все, это резиновые формулировки. Вы должны это уже видеть, я вам многократно это уже повторяла. Иные подобные, другие, многие другие – это все то, что туда можно ввести, ну, вообще любую позицию и разобраться с обидчиком, так называемым в кавычках, самым строгим образом. Вот умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, лекарственных препаратов, медицинских изделий. Если мы подумаем о том, что мы речь ведем о лишении там инвалида всего этого, да, это одна позиция. Ну, а если мы говорим о, допустим, несовершеннолетнем, которому не дают денег на то, чтобы он пошел в ночной клуб и купил там наркотики, мама подозревает, что там его склоняют к этому. А он имеет предусмотренное законом право на эти средства, потому что он несовершеннолетний, и он находится на содержании родителей. И формально он имеет право на часть бюджета, но тут же не говорится о том, что ему нужно напрямую выдавать эту часть. Эти деньги вкладываются родителями в его жизнь по своему усмотрению, так, чтобы он ни в чем не нуждался. Но в законе уже говорится о другом, что это насилие экономическое. Ну, например, запрет на трудоустройство. Вы можете сказать, ты не ходи туда устраиваться, в эту фирму, пирамиду, потому что там тебя обманут, а коллекторы придут к нам, да, и нам придется расплачиваться жильем, которое нам придется... Или там не бери кредит, быстрый кредит там. Есть такие фирмы, да, которые потом кончаются визитами коллекторов. Тебе сейчас дали там 5 000, а потом у тебя пропорционально растет каждый день долг, и у тебя на 5 000 30 000, 50 000, 100 000, приходит коллектор, требует, и приходится расплачиваться тем, что продается недвижимость. Но это тогда экономическое насилие. Вы что-то запрещаете, и все. И это экономическое насилие. И тогда что? Принуждение к тяжелым вредам для здоровья и труду, в том числе несовершеннолетнего. Ну, приехали вы с вашим великовозрастным отпрыском, да, ему 15 лет, он выглядит на 20, на дачу, и сказали, давай собирать яблоки или давай копать картошку. Вы же принудили его к тяжелому и вредному для здоровья и труду? Конечно. Это эксплуатация детского труда, так во всех методичках и винальных и написано. Вот, что вы тогда будете делать? Ведь он же прочитает эту методичку, этот закон, ему расскажут об этом в школе, где-то там в учебном заведении, в котором он будет находиться, придут какие-то волонтеры из феминистских организаций, разместят это все на каких-то стендах, разошлют в социальных сетях. Они уже так там действуют достаточно мощно, поэтому и происходит тот раскол в семье между взрослыми и детьми. И тогда что будете делать? Вы станете нарушителем, а если вы станете нарушителем, обидчиком, а ребенок ваш станет жертвой, то там включаются другие механизмы. И в этом смысле закон этот страшный, абсолютно страшный. Больше информации на эту другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в нашей группе ВКонтакте. Я призываю вас к осознанности, к неравнодушию, к последовательности в отстаивании всего того самого дорогого, что у нас есть в жизни, это нашей семьи. И помните, что вашу ответственность за будущее ваших детей никто никогда не отменит. Это была программа «Территория семьи» и я ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Евангельские основы русской сказки. В эфир вышли уже 3 беседы на эту тему профессора, доктора филологических наук, кандидата культурологии Александра Николаевича Ужанкова, известный теоретик и историк русской литературы и культуры Древней Руси, руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры Российского научно-исследовательского института «Наследие» имени академика Лихачева. Александр Николаевич Ужанков хорошо известен нашим слушателям. А вот этот цикл «Евангельские основы русской сказки» полюбились нам особенно, наверное, потому что все мы где-то в глубине своей души остаемся детьми. И все-таки теперь уже с высоты взрослой жизни открываем для себя подлинную глубину русского фольклора. Ну а сегодня Александр Николаевич завершает разговор рассказом о сказке о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина, непревзойденного мастера слова, истоки творчества которого тоже, конечно, питала народная стихия.
Старуйка, старуха, забронила, дурачина ты простофилля, не умел ты взять выкупа с рыбки. Смотрите, он не посмел, а она не умел. Смотрите, как по-разному воспринимается это событие. Это во-первых. Теперь смотрите, старика старуха забронила. То есть, что это?
жил старик со своей старухой. Кто в доме хозяин? По идее, должен старик. На самом деле, старика старуха забронила. Она. Нарушение той самой субординации, которой вроде бы было сказано в самом начале. Я же сказал, если со своей старухой, значит, старик отвечает за поступки старухи. А теперь что получается? Дурачина, ты простофиля. Ну, какие эпитеты ласковые, да? Опять же таки, не умел ты взять выкупа с рыбки. Теперь я на другом оценке делаю. Вот каждое слово на вес золота. Хоть бы взял ты с нее корыто. Наше-то совсем раскололось. Скажите, у них есть какая-нибудь худоба? Куры, свиньи, корова? Да ничего нету. Корыто им нужно? Да не нужно оно. То есть, понимаете, сидела старуха, смотрела по сторонам, да, старик пришел, рыбки не принес, да вообще ничего не принес. Побронить нужно. Глаз падает на что? На корыто, которое раскололось, которое там лет 10 лежит под солнцем, да, так сказать, раскололось. Хоть бы взял корыто. Старик сам может его сделать. Взять топорик и, ну, за 2-3 часа сделает это корыто. Если оно им нужно. То есть потрудиться и все делать. Если и старуха давно бы попросила, то он бы сделал бы ей. Понимаете, но вот это хоть бы очень красноречиво. То есть, лишь бы что-нибудь попросил бы, да? А так вообще простофиля ничего не взял. А так бы хоть корыто было. Еще бы пролежало бы 10 лет, а тоже раскололось бы. Ну, хоть бы, так сказать, уже бы какая-то польза была. Вот пошел он к синему морю. Видит, море слегка разыгралось. Природа реагирует на состояние человека только в литературе. Вот в древнерусской письменности мы с вами знаем, что практически таких примеров нет, но, может быть, за исключением слова полку Игоря, там вот солнечное затмение передает затмение души человека, ну и сам путь вот во мраке Игорева войска, как вот в затмении души, потому что, так сказать, оступился и так далее. Вот других примеров древнерусской литературы мы не знаем. А вот в русской литературе, да. Или и олицетворяет природа поступки человека, так сказать, и реагирует на поступки человека, и характеризует, может быть, так в данном сказке, внешнее отношение к поступкам людей. Слегка разыгралось. То есть есть некое недовольство, да, тому, что происходит. Это не первое. Второе. Вот пошел к синему морю. Он правильно поступает? Проявляет покорность, да? Вместо того, чтобы наставить свою жену. Вот в данном случае, в данный момент, он должен сказать, тебе нужно корыто, я тебе сделаю. Почему он потакает или потворствует прихотям своей жены, своей супруги? Хороший ответ, он не хочет мир нарушить. То есть думает, что старуха одумается рано или поздно. Потому что он ее любит, да? Пушкин тут все совершенно четко. Понимаете, чем любопытен, скажем так, Пушкин как писатель? Он в самом начале произведения столько набрасывает нам всяких разных вопросов, не прочитав до конца произведения и не перечитав его еще разочек хотя бы, мы сразу на них ответить не можем. Пушкин хитрец, он мастер построения произведения, потому что многое не понимает в самом начале. Он любит свою жену? Конечно. Поэтому и потакает ей, правильно? То есть мы это понимаем по-простому. Любит, значит, потакает. Давайте читать дальше, потому что Пушкин, дам, наверное, нам подскажет. Но самое главное, я буду акцентировать внимание на каких-то отдельных словах. Потому что они-то несут на себе весь груз смысловой. Приплыла к нему рыбка, спросила, чего тебе надобно, старче? Не старухе. Ей с поклоном старик отвечает, смилуйся, государиня рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покою. Что ему нужен? Покой. А старухе? А старухе корыто. Рыбка-то спрашивает, что тебе нужно? Но чтобы получить потребное старику, то есть вот покой, да, нужно ублажить старуху. Надобно ей новое корыто. Наше-то совсем раскололо. Отвечает золотая рыбка. Не печалься. Ступай себе с Богом. Будет вам новое корыто. Смотрите. Ступай себе с Богом. Ничего вам не напоминает. А он же ее отпустил именно с такими словами. Ступай себе с Богом. Вот как оухнется, так и откликнется. То есть, понимаете, вот в Пушкина здесь замечательно. Воротился старик ко старухе. У старухи новое корыто. Смотрите. Он так говорил, наше-то совсем раскололось. А тут что? У старухи новое корыто. Ух, как ей нужно было это корыто, да? Теперь смотрите, еще пуще старуха бронится. Дурачина ты, простофиля, выпросил дурачина корыто. Но в корыте-то много ли корысти? Кто виноват? Что попросила, то и получила. Но осознания нет своей вины. Да? Ты дурачина, ты простофиля. Оказывается, можно было лучше было выпросить проект. То есть уже разогревается аппетит у старухи. Скажем, если первый раз старик пошел, ну да, действительно он ее любит, ну да, действительно, так сказать, вот хочет покой, ну действительно, ну ладно, бронится там все это. Но вот теперь, как он должен прореагировать? Поставить на место, конечно же. По домострою, да, так сказать, вот четко, совершенно указать ей свое место, и опять же, да будет мир и покой. Вот пошел он к Синему морю, помутило Синее море. Знаете, пошел к Синему морю, покорность, которая вызывает еще большее разжигание страсти или алчности у старухи. То есть виноват в этом старик? Конечно. Конечно. Но теперь уже мы видим, что переключается-то не со старухи жадной, вот мы уже видим, что она жадная, а уже на старика смысл этой сказки. Потому что он проявляет покорность, то есть отпустил, скажем, старуху, вольное плавание. Вот теперь она тут, так сказать, наколобродит. Приплыла рыбка. Что тебе надо, старче? Смотрите, опять же, тебе и старче. Вот старчество действительно в нем она видит теперь? Или по привычке? Опять же таки, что тебе, вот старче, нужно? Ну, ему-то вроде бы как старцу, как духовный покой нужен, да? Стяжи дух миря, да? То есть вот что нужно для старца. Смилуйся, государиня рыбка, еще пуще старуха бронится, не дает старику мне покоя. И избу просит сварливая баба. Отвечает золотая рыбка, не печалься, ступай тебе с Богом. Так и быть, изба вам уж будет. Опять же таки, смотрите, рыбка все время говорит вам. И корыто вам, и изба вам. Хотя первоначально тебе, вроде бы, в вопросе. Да? Но она-то их воспринимает как единое целое. Старик отделяется, вот старуха вот такая, а я вот вынужден просить ходок от старухи. Как бы забывая, совершенно верно, как Адам, как бы забывая, что они единое целое, что они единая плоть. И смотрите, и тут уже растет вина старика за то, что происходит. Потому что он-то возлагает на старуху, а на самом деле-то он сам виноват, потому что ей потакает. Это уже не любовь. Понимаете, вначале, да, можно было говорить о любви, а сейчас уже нет. Это что? Бесхарактерность. Так, а с другой стороны, если подойти. Вопрос-то не в том материальном воплощении, что он не получит. Хотя это тоже важно, это испытание богатством. Помните, он-то устрашился. Но я вас ведь спрашиваю о другом, о его состоянии, о старика. У него есть самооценка. Он-то не оценивает свои поступки. Он оценивает поступки своей старухи. Да? То есть, вот она виновата, не я. На самом-то деле, ответственность-то он, повторяю, несет за нее. Это самая духовная слепота. Он не видит. Он думает, что это старуха просит, а он просто исполнитель. А на самом деле, он-то должен был бы уже давно доставить старуху. Это во-первых. А во-вторых, вот мы с вами увидим, чему Пушкин приведет все, так сказать, вот эту. Вот во-вторых, я там в конце скажу. Пришел к своей землянке, а землянки уже нет и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичной беленой трубою, с дубовым тесом ворот, и старуха сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает. Смотрите, только усиливается страсть. То есть он потакает страстям, вместо того, чтобы их остановить. Дурачина ты, прямой простофиля. Ну, тут еще добавилось, да? Выпросил простофиля избу. Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. Теперь смотрите, что здесь, в этих словах, вы можете увидеть. Гордыня, хорошо, принимается еще. Смотрите, не хочу быть черной крестьянкой, не хочу. Кто рыбку поймал? А кто требует награду? Она потрудилась? Да, вот вы сказали, что гордыня, да, действительно, тут начинает гордыня затмевать, все, ничего больше не видит. Но она не потрудилась, так сказать, она видит, что мужа можно вот потребовать себе награду. Причем, опять же таки, смотрите, если преображение, как вы имели здесь, у старухи, из крестьянки в столбовую дворянку, одежда поменяется, статус поменяется, но не человек. Опять же таки, не просто дворянкой, а столбовой дворянкой. Мы с вами знаем, когда записываются в столбцы, то есть это длинная родословная. Какая у нее может быть родословная? То есть уже начинается мифотворчество в определенной степени, да? Столбовая дворянка. Это уже обман начинается. Пошел старик к синему морю, неспокойное синее море. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила, что тебе надо старче? Смотри, одно и то же. Вот что тебе нужно старче? А он как бы не слышит этого вопроса. Потому что у него другое уже состояние, потому что он потакает своей старухе. Старика к рыбке отношение уважительное, со смирением. Потому что он ее золотую рыбку, да, государиная рыбка называет, да, а у рыбки уважительное и снисходительное. Он-то потрудился, он-то ее поймал, она, да, снисходительно к нему относится. Но она тоже тогда получается, что ему потакает. Нет? Рыбка. Или она испытание ему посылает? Правильно. Конечно, испытание она ему посылает. Почему? Потому что она-то в нем потенциал старше не меняется. Но старцами просто так не становится без испытаний, понимаете? То есть вот духовный рост должен где-то быть, он тоже должен быть, как через какие-то испытания. Он видит? Нет пока. Может быть, это авансом она сначала его назвала старцем. А теперь она ведет к этому, потому что должно быть произойти испытание. Должно быть у него тоже свое прозрение. Он должен оценить всю эту ситуацию. Или сам перерожить и сам переродиться. Ну что ж, вот не хочет она быть крестьянкой, хочет быть столбовой дворянкой, отвечает золотая рыбка, не печалься, ступай себе с Богом. У человека не должно быть печали, правильно? Вот рыбка снисходительна к нему. Потому что печаль такое плохое свойство человека. Уныние, печаль. Хотя совершенно очевидно, что уже в печаль и уныние старик давно впал, да? И не знает, что делать со своей старухой. Воротился старик. Что же он видит? Высокий терем, на крыльце стоит его старуха, в дорогой соболе и душегрейке, парчевая на маковке птичка, вот это замечательное, жемчуги огрузили шею. Огрузили, груз, да, так сказать, вот. У кого-то вериги, у кого-то жемчуга, да, оно тут жемчуги, по-старинному сказано, огрузили шею. На руках золотые перстни, на ногах красная сапожка, перед ней усердные слуги. Она бьет их, за чупрун таскает. Ну, какое представление у крестьянки, да, о столбовой дворянке. Ну, что можно за чупрун потаскать, душу отвести, да. То есть вот, наконец-то, вот она может, да, добралась, да. Можно сказать, что и выход наружу страсти у старухи произвается. Говорит старик своей старухе. Вот интересно, Пушкин. Здравствуй, барыня, сударыня, дворянка. Чай теперь твоя душенька довольна. На него прикрикнула старуха, на конюшню служить его послала. Ну, во-первых, отношение к мужу. Ну, на конюшню. Да, так сказать, не он глава, а она. Что произошло? Рыбка дала возможность проявиться человеку во всей его полноте. Имеется в виду старухи. Старик этого прежде не видел, а теперь он наконец-то увидел. То, что было скрыто, теперь проявилось. И рыбка показала ему, с кем он живет. За 30 лет не понял. Вот неделя другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика послал, волотись, поклонись это. Жена да убоится мужа своего. А тут еще пуще старуха вздурилась. То есть дурь в голове. Не хочу быть вольной царицей. Испугался старик, взмолился. Что ты, баба, белины объелась? Ничего себе. Да столбовую дворянкой, бабой. Или своей старухе, он говорит. Или столбовой дворянке. И теперь смотрите, испугался старик, взмолился. А надо что? Да крикнуть на него, кулаком стукнуть. А он взмолился. Хотя и прорвало его, баба белины объелась, не столбовая дворянка. То есть, говорит, не забывай свое место, свое происхождение. А чего дальше? Почему белины объелась? Да потому что не ступить, не молвить не умеешь. Она смешишь ты целое царство. Вот вам оказывается. Во внешнем, а не во внутреннем дело-то. Если бы она умела вступить, это, ну ладно, пусть тогда уж будет, да? А тут царицей, да, захотела стать, осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа. Вот вам домострой наяву, да? Или искажение домостроя. Разрушение домостроя. Муж потворствовал, вот к чему это привело. По щеке ударила мужа. Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, дворянкой столбовою, что пай к морю говорит тебе, говорят тебе честью, не пойдешь, поведут по неволе. То есть, во-первых, еще большее усиление страстей, оно проявляется, потому что нет ни внутреннего сдерживания, ни внешнего со стороны мужа. А во-вторых, смотрите, она совершенно забыла, что она венчана со стариком. В чине венчания муж возлюбит жену свою, а жена добоится мужа своего. Вот старик-то любит жену свою. Поэтому вот и потакал ей, и потакает. Но нет вот второго. Жена да убоится мужа своего. То есть убоится потерять ту самую любовь. Не убоится, потому что он может ее ударить по щеке. Нет. А потому что может потерять вот самую любовь. И тогда не будет этого единства. Теперь смотрите. Опять же таки, не воспротивился. И сразу уменьшился в размерах. Старичок отправился к морю. Да чего же я люблю Пушкина. Вот ничего не нужно говорить. Старичок, то есть он маленький стал. Ну, жена царица, она сразу выросла, да, он сразу маленький, сузился, уменьшился. Старичок отправился к морю, почернело синее море. Стал он кликать золотую, приплыла к нему рыбка. Чего тебе надо бы, старче? Смотрите, опять же, и тебе, и старче. Ей с поклоном старик отвечает. Покорности, смирения. Смеются, государиня рыбка. Опять моя старуха бунтует. Ну, где, ну, тоже он как, да? То пущая страсть разыгрывает, теперь уже бунт. Да, ух, ну потому что царица хочет уже бунт настоящий, сказать бунтует. Уже не хочет быть она дворянка, хочет быть вольной царицей, отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с Богом. Добро, будь старуха с царицей. Опять же таки, почему она ее успокаивает? Не печалься, ступай себе с Богом. Пусть у тебя остается покой внутри. То есть это внешне, так сказать, вот старуха там что-то у нее там бунтует, да? А тебя не затрагивает? Или не должно тебя затрагивать? Ну, мы же с вами решили, что он отвечает за него поступки. Или она уже вышла из-под его контроля? И теперь он уже не может совладать. Стихия, ну бунт, что такое? Да, это уже страшное, так сказать, состояние. Может он уже что-то сделать с ней? Нет. Или точка невозврата уже пройдена. То есть он уже с ней ничего сделать не может. Поэтому рыбка его успокаивает. Вот то, что ты не можешь, Богу все... возможно, что человеку невозможно. Опять же таки, старичок к старухе воротился. То есть это его ощущение по отношению к старухе. То есть не старик, а старичок, поэтому ничего с ней сделать уже не может. Что ж, перед ним царские палаты, в палатах видит свою старуху, служат бояре да дворяне. Как увидел старик, испугался, в ноги старухе поклонился. Старичок, что вы хотите? Он же человек, испугался. Чисто по-человечески, царица, все-таки, как-то так, а не его жена. Да? То есть уже по-другому его воспринимает, опять же таки. Не то, что браком они сочетались, и Господь венчал их на небесах, а по-земному. Ну как же она, так сказать, вот, сколько слуг убьет, а что она, царица уже. Мол, здравствуй, грозная царица, но теперь твоя душенька довольна, на него старуха не взглянула. Лишь сочей прогнать его велел. Смотрите, чем больше он подчиняется старухе, тем меньше уважения она к нему проявляет. Подбежали бояре да дворяне, старика за шеи затолкали. А в дверях-то стража подбежала, топорами чуть не изрубила. Народ-то над ним насмеялся. По делам тебе, старый невежа, впредь тебе невежа наука, не садись не в свои сани. Это о чем? О настоящем или о прошлом? Старый невежа, пред тебя невежа, не садись не в свои сани. Это о настоящем, что он не в свои сани сел. Дескать, старик напоминает старухе, что он, да, какое-то отношение к ней имеет. Или он не в свои сани сел, когда стал потакать старухе. Понимаете? И то, и другое. Вот в чем смысл сказки, да, мы с вами говорили, всегда много этих смыслов. Точнее, возможности сказки, не смысла, а возможности сказки. Всегда много этих смыслов. Тоже и одно, и другое. И вот каждый будет при интерпретации обращать внимание на то, что он заметил. Вот неделя другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за кем посылает? За мужем. Значит, все-таки помнишь, что он ее муж, а не за стариком, да? Так сказать, а за мужем посылали. Отыскали старика, привлекли. Говорит старику старуха, воротись, поклонись, не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морской, чтобы жить мне в океане море, чтобы служила мне рыбка золотая, была бы у меня на посылках. Ни старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек слова молвить, то есть даже не возразил, не урезонил, не отрезвил. Опять же такие покорность и смирение. На чем? На страхе основанное. Раньше была любовь, а теперь, смотрите, страх. Вот идет он к синему морю, видит на море черная буря. Так и вздули сердитые волны, сердитые. Рыбка недовольна. Так и ходит, так и воем и воют. Все уже известно. Все, дальнейший исход событий уже известен. Он предопределен. Он предопределяется нашими поступками. И поступками в данном случае и старика, и старухи. Стала кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила, что тебе надобно, старче? Старик с поклоном отмечает, опять же таки смирение. Смеюся, государиня рыбка, а дальше что? Вот тут самая главная фраза. И вот те вопросы, которые я задавал вам в самом начале, вот теперь мы можем сказать, что в этой фразе ключ к ответу на тот вопрос, который в самом начале стоял. Что мне делать с проклятой бабой? Он может что-то с ней сделать? Нет. То есть уже когда выпустил джина из бутылки, да, теперь он уже вернуть не может обратно. И что он ему сделать? Сам знает, да, что уже выпустил, сказать, уже теперь обуздать ее невозможно. Его что делать? Да, хотя он и объясняет, вроде бы, или Пушкин пытается вот этот вопрос, чтобы мы не заметили в самом начале. Понимаете, почему? Потому что дальше идет многословие, причем такое многословие, на которое мы больше обращаем внимание. Почему я говорю, что нужно как минимум два раза перечитывать. Да? Уж не хочет она быть царицей, хочет быть владычицей морской, чтобы жить в океане моря, чтобы ты сама ей служила, и была у нее на посылках. Да? То есть вот о чем расходил. А что мне делать с проклятой бабой? Ну, как бы, так сказать, этим вот желанием старухи, этот вопрос, как бы, так сказать, и спрятался, так сказать, и незаметен становится. Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а перед ней разбитая корыта. Ответила на вопрос. Помогла ему со старухой разобраться? Помогла. А теперь, возвращаясь к тому вопросу, который... Так почему у них 33 года не жили в старой землянке, ничего, так сказать, не... И тихо, спокойно было? Они бы не вынесли тогда было. Понимаете? Во-первых, душе мало надо. А если бы вы представляете, что 10, через 10 лет жизни, так сказать, это произошло? Или через 20 лет? Какие искушения? Так не были бы они уже вместе бы 33 года. Давным-давно бы все это распалось. Их семья. И только вот на старости лет и получилось это искушение, чтобы они могли понять ценность того бытия, которое было у них до этого, 33 года. Не внешнее положение, а внутреннее состояние вот этого самого покоя, любви, благостного такого отношения друг к другу, которое оно было, иначе бы они раньше... Понимаете, Господь не посылал им раньше этого испытания, потому что они бы его не прошли. А вот теперь он их послал спустя 33 года, этого старику, то самый аванс, скажу, старче, потому что он-то теперь уже может духовно осмыслить происходящее и даже понять, коль у него мало сил оказалось, чтобы урезонить свою супругу. И теперь уже только с помощью вот высших сил он может привести ее рассудок в надлежащее состояние. То есть сам до этого, в общем-то, не мог бы этого сделать. И теперь вот с помощью рыбки произошло и трезвление и у старухи. Хотя понятно, что за эти 33 года сам старик должен был воспитать свою старуху. Но не воспитал. Поэтому эта сказка о рыбаке и рыбке или о Старики и старухи, я именно так подчеркиваю. В том-то все и дело, что для души действительно нужно очень малое. А самое главное – любовь и покой. Да? То есть вот не покой, что не нужно трудиться душе. Мы видели у Емели, там это совсем другое, понятно. Но чтобы не происходило разжигание страстей, которые вот здесь мы в этой сказке видим. У Пушкина был еще один эпизод, который тоже весьма замечателен. Старуха захотела быть перед тем, как владыческой морской, папой римской. То есть доведенная до абсурда, да, то есть вот папой римском, так сказать. Но мамы нету римской, да, так сказать, вот папа римская, то есть вот, понимаете, доведенная, а потом уже владычицей. То есть, в принципе, старуха уже настолько возгордилась и в своих желаниях не может обуздать свою фантазию, что да, просит рыбку сделать ее даже владычицей над самой рыбкой, если понимаете, то есть сделать ее выше Бога. То есть вот папа римский, да, а дальше кто? Почему это подсказка папа римский, да? То есть еще стать выше Бога. То есть вот до чего может довести гордыня человеческая. Но с другой стороны, повторяю, значит, это возможно было именно потому, что тому способствовал сам старик. То есть потому, что он ей потакал, ее страстям, разжиганию этих страстей. Если он в самом начале... Вот значение мужа в семье, чтобы урезонить на начальной стадии греха и не давать этому греху распространяться. Но до этого он должен быть духовно зрелым сам человеком, чтобы понять, как это может дальше. Да, чтобы он провидец был, да, так сказать, смог действительно рассмотреть эту ситуацию. Ну вот мы с вами видим, казалось бы, очень простая детская сказка, да, а какой неудивительный семейный смысл в этой сказке. Тут еще, наверное, на что нужно обратить внимание, сказка была написана в 1933 году, это Пушкин уже, ну сколько, 2 года как женат, то есть это его духовный и семейный опыт, который в этой сказке тоже, ну, можно сказать, воплощается.
Этой передачей Александр Николаевич Ужанков, профессор, доктор филологических наук, кандидат культурологии, известный теоретик и историк русской литературы и культуры Древней Руси, завершил цикл бесед о евангельских основах русской сказки. Но мы знаем, что исследование в этом направлении Александр Николаевич продолжает, и значит, нас ждут новые встречи и совместные размышления.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.